«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции», а в нашей студии доктор исторических наук, профессор Давид Фельдман. И наша тема сегодня – победители слова, цензоры и литераторы в Советской России. А поводом стала вот эта книга. Те, кто сетевизор смотрит, они могут ее увидеть. Называется она «Портреты и скандалы. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 20-30-х годов». Вот такая с Дзержинским книжечка красивая. Вот тираж, правда, как всегда, в России теперь у хороших книг впечатляющие, 600 экземпляров. Ну, вот я вас поздравляю, Давид Маркович, книжка очень хорошая. Хотел было полистать как учебник, а оказалось, что надо покупать, и зачитался. Да? Давайте теперь поговорим тогда и о книге, и о вашем замечательном соавторе Оксане Киянской, и о том, что происходило с печатью и литературой.
Да? Давайте начнем с соавтора, с Оксаны Ивановны, потому что практически без нее книги бы и не было. Большинство уникальных материалов, которые вошли в эту книгу, раскопаны, проанализированы и комментированы впервые ей, потому что документы, казалось бы, обязательные при изучении литературного процесса, игнорировались десятилетиями. И нам чрезвычайно повезло, что удалось поработать в архивах Одессы, Киева.
Лубянки.
Ну, можно, конечно, так сказать, в архиве ФСБ в основном, да? Потому что и там удалось Оксане Ивановне найти то, что, казалось бы, до нас должны были найти совсем другие исследователи.
Ну что ж, давайте мы немножечко тогда начнем с 2017 года. Да, я напомню, для вопросов смс плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван тоже у нас есть, так что можно, значит, с нами вот так общаться. Хорошо, вот вопрос простенький такой. А свобода печати после февраля 2017 года в России была?
Давайте немножко сделаем вопрос корректным.
Хорошо.
Свобода печати – понятие достаточно сложное применительно к российским условиям. Да? Особенно применительно к условиям войны. Какая уж тут свобода печати, пока идет мировая война. Но в какой-то мере да, потому что предварительная цензура политического характера в значительной мере была ослаблена уже после 17 октября 1905 года.
Ну, большевики пораженческие газеты издавали. Тут даже и военная цензура, видимо, к ним не придиралась.
Издавали. И вот, пожалуй, цензура – это очень сложный феномен. Легко сказать, пораженческие газеты. Не так уж много было публикаций, которые можно было однозначно признать антиправительственным. Тоже не дураки готовили. Существенно другое. Когда говорят о советской литературе, о советской журналистике, то второе слово – это цензура. Между тем, цензура в России была почти всегда. История цензуры соизмерима с историей Российской империи. При этом российская литература была. И вот что интересно, Герцен в 30-м году писал, что у народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна. И, соответственно, постулировал, что литература приобретает размеры и влияние несоизмеримые с тем, что есть в других странах. Это очень интересная мысль Герцена, потому что как-то ему не приходило в голову подумать, а почему? Или приходило, но не хотел говорить. А почему так? Монарх в России всесилен, никакими законами не ограничен. Он сам закон. Ничего не делалось. Характерно, что в начале 20 века ситуация изменилась. И, к примеру, Юлия Эйхенвальд, знаменитость, в книге «Силуэты русских писателей» сказал, что на самом деле ничего хорошего в герценовской традиции для литературы не было.
То есть, когда литература заменяет политику.
Да. Это действительно так. Разговор любой, политический, был возможен только о литературе, либо по поводу литературы. И Айхенвальд на эту тему высказался очень жестко. Он сказал, что общественность украла литературу и украла историю литературы. И что куда бы ни смотрели мы, всегда видели только вечного держиморду и вели борьбу с ним. А наша изящная словесность была способом под флагом эстетики провести всю ту же наболевшую общественность. Характерно, что с ним вступил в спор будущий классик детской литературы, а тогда влиятельнейший критик Корней Чуковский, который инкриминировал Айхенвальду отказ от завета отцов. О спорах бы дальше не буду говорить, это неинтересно в данном контексте. Но что характерно, Герцен, Айхенвальд, Чуковский абсолютно естественным считали, что легальная, то есть подцензурная литература может быть и оппозиционной. И вот на эту оппозиционную литературу у всесильного правительства сил не хватало. А потом все изменилось.
Да, вот точно совершенно изменилось. Большевики взяли власть и занялись, так сказать, закрытием буржуазных и прочих газет. Вы как-то писали, что все в революции там взято, имеется в виду и в Российской революции, и из Французской революции. А революционная ликвидация свободы печати тоже взята оттуда?
Давайте в терминах, да, задача любого тоталитарного правительства – установление информационной монополии. Это базисное требование. Есть информационная монополия – управляешь общественным сознанием так, как нужно тебе одному. Нету информационной монополии – будешь бороться с конкурентами. Поэтому здесь что интересно? Советское правительство, да, оно это всегда прекрасно понимало, что задача установить информационную монополию. И вот тут советское правительство, можно сказать, произвело качественные изменения в самой издательской модели. То есть сделало то, что казалось немыслимым, невозможным, то есть непредсказуемым вообще, поэтому и непредсказанным Герцену, Айхенвальду, Чуковскому.
А ты... Парижская коммуна не сделала подобные вещи?
Времени было мало. Времени было мало. Сколько там той Парижской коммуны? И даже вся французская революция, она только ощупью искала модель. А вот что интересно, когда за дело взялись социалисты.
А вот Ленин, значит, пришел с готовой моделью, получается?
Не с готовой. Это потом придумали, что его модель готовая. Не было у него готовой модели. У него была модель очень простая. Информационная монополия. Вот этого он хотел. Но как этого добиться... Были споры.
Ну, вот был же спор, насколько я помню, при обсуждении в Совнаркоме в декабре, по-моему, 17-го года, левые эсеры так начали сначала возражать там как-то, вяло, правда, потом согласились, что надо поприжать эти газеты.
Социалист есть социалист. В системе установок идеологических социализма, отказ от частной собственности. Поэтому социалист будет всегда ближе к Ленину, чем кому бы то ни было другому, если он социалист. И здесь ситуация очень простая. Литература и журналистика – это торговля. Это торговые отношения, как бы не хотелось об этом говорить. Да? Неприятно. Но это факт. Потому что вот писатель, он хочет донести до читателя мысли, чувства, ну, и так далее, да? Но чтобы это сделать, надо рукопись тиражировать. А для тиражирования нужны деньги. Деньги вложит издатель. И поэтому издатель, так ли иначе ли, будет давить на писателя, принуждать. Ну, если у издателя не нулевые литературные эстетические пристрастия. Однако независимость писателя зиждется на возможности выбирать издателя. Их много. А независимость издателя зиждется на возможности зарабатывать деньги, не нарушая закон. Mm-hmm. Функция цензора – это функция скальпеля. Цензор только мешает. Он запрещает, он не может предписывать. Чтобы предписывать, нужно платить. И отношения издателя и автора регулирует розничный покупатель.
Но это вы все рассказываете об экономике рыночной.
Правильно. Что же делает советское правительство? Оно сначала начинает убирать те газеты и журналы, которые, по мнению большевиков, мешают.
Ну, вот «Речка детская», например.
Ну, и «Речка детская». Попала. А куда же ее? Да? Ну, что здесь интересно? Как сформулировано соответствующее положение декрета о печати? Там два понятия. Буржуазные и контрреволюционные. Абсолютная свобода истолкования. Вот как хотите. Что я решу назвать контрреволюционным, то и будет. И все идет замечательно. Писатели, издатели, журналисты пытаются бороться, и ничего не получается. Потому что большинство российского населения, вот тому самому безмолвному большинству, дела нету до свободы печати.
Ну, как сказать, что значит дела нету? Это, может, в деревне дела нет, а в городах-то газеты покупали, телевидение не было, в конце концов, спрос был.
Так вам и
типографии, подают... Типографии только прихватили большевики.
Во-первых, газеты продавали.
По-моему, да?
Да, их и продавали, но большевики решали все разумно. Что значит информационная монополия? Это лишение оппонента самой возможности производить полиграфические единицы. А для того, чтобы лишить такой возможности, нужно убрать у оппонента сырье и технологию. Убрали.
По-моему, сначала там что-то типа рабочего контроля в типографиях, да, эту газету печатаем, эту не печатаем.
Одновременно.
Или
одновременно.
Уже все сразу, да?
Одновременно. То есть они там, они были же не едины, если не считать идейности, да. И одни считали, что нужны методы паллиативные, и правда верили, что рабочий способен что-то решать, да. Другие считали, что нужны методы радикальные, хирургические, но едины они были в главном. Печатью нужно управлять. И они решили задачу блистательно, быстро. Они свели на нет все газеты и журналы, и таким образом не стало периодической печати, закрылись или были закрыты частные издательства. И правительство получило абсолютную информационную монополию.
Подождите, подождите. А вот «Новая жизнь» горьковская, она же, кажется, до лета 18-го года издавалась.
Даже и чуть позже, но дело не в этом. Дело в том, что Горького, по сути, вынудили эту газетку-то закрыть. И ему не только рот заткнули буквально, да, ему еще и пряник показали. Он стал главное распределяющим относительно пайков, квартир. Ему, пусть даже и очень популярному, но все-таки не первому, да, писателю страны, ну, не Толстой был по репутации.
Даже не Бунин.
Ну, спорить можно, потому что Горький был более популярен. Мы же не про качество стихотворца говорим, да? Мы
как писал. Про систему.
Да, мы про систему. Он стал главное распределяющим. И это было очень лестно. 3 года тянулся его роман с большевистским правительством. Потом все-таки Ленин понял, что Горького надо убирать. Еще недостаточно воспитался.
А вот у вас в книге, между прочим, упоминается газета «Эхо», да, вот в показаниях писателя Аркадия Бухова. Значит, она тоже все-таки сколько-то времени там продержалась после переворота?
Продержалась именно сколько-то времени. Именно сколько-то времени они все были обречены. Нужна была правительству информационная монополия. Правительство ее получило. Но вместе с информационной монополией то есть полным огосударствливанием бумажной промышленности и полиграфической, правительство получило еще и полиграфический голод. И это очень даже понятно. Потому что выход книг, да, как таковых, ну, во-первых, требует участия авторов. Авторы бросились на территории неконтролируемые советским правительством.
Ну да, бегство, конечно, было на юг, там, в Украину тогдашнюю Скоропадского.
А в ту пору говорили на Украину, что, кстати, и по-украински. Вот. Бежали к Скоропадскому. Почему нет? Правительство Скоропадского было официально признано.
Да, визы выдавали.
Да, пожалуйста, езжайте на здоровье. Вот как раз Оксана Ивановна этот вопрос детально разбирала. Но дело даже не в том, что вот, да, ну, на юг, на территории, неконтролируемые советским правительством. Примечательно, что там газеты, журналы выходили в большом количестве.
И бумаги хватало.
Хотя было не больше, чем везде. Но это очень просто. Представьте себе такую ситуацию. Вот сидит себе советский чиновник, который получил, там, скажем, в наркомате просвещения задание издать книгу. Получил он даже рукопись. Он звонит в издательский отдел, говорит, издавайте. Они отвечают, а нет бумаги. Как нет? Вот написали туда-то и туда-то, бумаги нет. А когда будет? Ну, когда-то будет. Хорошо, проходит время, бумага появляется. Ну, издавайте. Звонят в типографию, а там говорят, вот не можем, потому что заказов много, станков мало, и вообще все сломались.
Ну, правда, с известиями-то выходили.
Ну, во-первых, тиражами гораздо меньшими, чем хотелось бы. Во-вторых, дикий был книжный голод. Вплоть до того, что правительство издало указ о конфискации частных библиотек. И практически госиздат вынужден был признать, что он не может издавать. И это было особенно обидно на фоне частных издательств, которые в тех же условиях издавали нон-стоп.
Кстати говоря, я тут вспомнил, там в какой-то книжной лавке писателей они торговали рукописными книгами самодельными.
Ну, торговали, конечно.
Рукописными.
И такая была форма получения дохода, хотя и не бог весть, как удачная. Но существенно то, что книги перестали издаваться. Единичные тиражи. Потому что госиздат не мог это организовать. А частник решает издать книгу. Ну что, бежит узнавать, где есть бумага. В одном месте нет, он в другое побежит. В третье, в пятое, привезет.
А, кстати, а когда появился главлит, как такое важное государственное учреждение?
Это
вот
уже
цензурное ведомство.
Поймите правильно, Михаил Владимирович. Главлит – это розочка на торте. Это не более чем инстанция, существующая для охраны государственных тайн в печати.
Ну, тайны-то они расширительно так.
Да.
Вот, они размером с книжку эти такие,
да,
были, справочники,
ну,
уже,
да,
к концу советской эпохи.
Побольше даже, и мне приходилось их листать. Это, ну, чиновничья служба. Смотреть, не нарушена ли где-то секретность. Существенно другое. Практически с введением советской модели, которая существовала до 21-го года, стало ясно, что не работает издательская система.
Пропаганда не идет, получается.
Пропаганда не идет. Нужна литература, которая управляет мозгами. А такой литературы создать люди не могут. А если и создадут, невозможно вовремя отпечатать. Поэтому был введен принцип НЭПа в литературу.
Это у нас, опять же,
21-й
после Кронштадта,
год. Да? 21-й год.
Вот оно счастье.
Да, вы себе не представляете, какая была бешеная полемика. Директор госиздата, его заместители выступали в печати и говорили, что всему на свете мешают частные издательства, что они назначают дополнительные вознаграждения в типографии. И, наконец, сказали откровенно, частные издательства нам не нужны потому,
что нас разоряют.
Ну, это один из доводов.
Так.
Не самый
аргументы.
Важный. Главный довод, что они дают возможность писателям работать не на советскую власть. Ведь в 1920 году все было просто. Либо ты служишь советской власти, либо ты больше не писатель.
Да ладно, то и умер с голоду.
Да ладно бы с голоду умер. Можешь быть мобилизован с любого места на принудительные работы по очистке канализации, по рытью канав.
Ну, вот, в общем, Шариков под отдел очистки.
Да, вот на любое место. И поэтому кто не служит, тот и не писатель. А с 21 года появилась отдушина. И очень быстро стали организовываться издательские предприятия.
Кооперативные,
и,
да?
Да. Практически меньше, чем за меньше, чем за месяц появилось 143 частных издательства. Это Ленина перепугало.
Да, он там начитался журнала «Экономист» и
это он потом уже. Но главным образом его испугало, что все это так быстро. Но выбора не было. Вот тут колоссальную роль сыграл Троцкий.
Ага, так. Что? Давайте похвалим Льва Давидовича.
Да чего его хвалить-то? Он...
Ну, он НЭП предложил раньше Ленину.
Конечно, раньше Ленину он предложил НЭП. Только не подумайте о нем чего-нибудь хорошего. Он решал задачи. Он решал конкретные организационные задачи. И в ходе решения их задач пришел к выводу: ресурс исчерпан. Нужно что-то делать, либо полностью все милитаризовать, либо перейти к экономическим методам. Да? То есть он ничего хорошего не хотел предложить. Он объяснил, вот либо так, либо эдак.
Но... Сначала сказали, давай мобилизовывай. Не да. получилось.
Ну, и там длительная история. Существенно то, что когда все-таки решили делать из литературы инструмент, выяснилось, что нужен Троцкий. Потому что у Троцкого легко получалось. Он в свое время сделал Красную Армию. Ну, было кому делать и кроме. Но Троцкий определил главный метод. В армии нужны офицеры.
Ну да, под надзором.
Комиссаров. В армии нужны офицеры, потому что назначать надо командиров, а не выбирать, как планировалось. А офицерам надо платить. Им платили в 7-8 раз выше, чем красным командирам. Поэтому рядом с каждым красным командиром жировал военспец, а за военспецом приглядывал красный комиссар, военный комиссар.
То есть для литературы ту же самую схему можно применить.
Ну, а какая еще? Постановка задачи определяет метод решения. Нужны были, грубо говоря, литературные инженеры. Потому что на заводе тоже нужен инженер, инженером рабочего не назначат.
Вот у вас в книге Владимир Нарбут, да, успешный создатель там такого концерна советского в 20-е годы. Вот такой инженер, он инженер, да?
Как классика жанра. Такой. И как раз его...
Коммунист и, с другой стороны, организатор
да.
производства.
Как раз его роль, она в значительной мере обусловлена полемикой с Троцким. Дело в том, что Троцкий сказал, нам нужно все делать, как на заводе. Нужны специалисты, нужны комиссары. Вот у нас будет литературный журнал «Красная новь», вот там будет комиссар Воронский, и пусть привлекает писателей. И Воронский создал издательство «Круг». Да? И, естественно, в 22-м году против Троцкого уже сложилась коалиция. Зиновьев, Каменев, Бухарин. Задача была не допустить Троцкого на роль ленинского преемника. Сталину, Зиновьеву и Каменеву не светило. А Троцкий второй первый. Не второй, а второй первый. И тогда они сплотились, после чего все сказанное Троцким, про что бы ни говорил, хоть про литературу, хоть про экономику, немедленно становилось предметом дискуссии. Но у Воронского, креатуры Троцкого, был главный козырь. А мои книги продаются. Потому что писатель – это же не тот, кто пишет, а тот, кого покупают добровольно. Да? И вот тут-то все и началось. Раз Троцкий сказал, что пролетарской литературы у нас не будет.
Плохая, потому что. Как и пролетарские врачи. Ленин же у врачей, товарищей по партии, не
там...
учился. А... И не лечился.
Да, естественно. Но у Троцкого, Троцкий же оформлял свою концепцию изящно. Он же риттер был. И он сказал, что пролетарской культуры не может быть, потому как пролетариат раньше-то не был у власти, не успел сформироваться. И сейчас ее нет, времени мало. И в будущем не будет, потому как скоро революция мировая. будет общая человеческая культура. Поэтому вот учитесь работать. А против него тоже были ребята не глупые, и они тоже риторикой владели. Они немедленно создали организацию «Молодая гвардия», которая затем присвоила себе статус Российской ассоциации пролетарских писателей, и обосновали, что пролетарская литература – это не та литература, которую создает пролетариат, а та, которая выражает пролетарскую идеологию. А выражает или нет, это ЦК партии определяет. И началась вот такая вот борьба, где Воронский говорил: ребята, а ведь вас не покупают. Все замечательно, только вот не покупают вас. Писатели у вас один другого лучше, а книги не продаются. А у меня, может, не все замечательные, а книги продаются? Спорить было не с чем. Вот тут и появился Нарбут, чью жизнь, можно сказать, спас Дзержинский. У Нарбута был грех в юности. Ну, не в юности, он был далеко не юным человеком.
Да, там его расспросили в белогвардейской контрразведке, так хорошо.
Да, дело даже не в том, что его расспросили в белогвардейской контрразведке. Он изначально с 17 года до октября стал большевиком. И служил верно. И к 18 году отправился, был послан в Киев для организации печати. Все у него хорошо получалось. И в Воронеже, и в Киеве. А в Киеве как раз об ту пору действовал замечательный энтузиаст красного террора Мартин Лацис.
Газета «Красный меч» была такая.
У него там чего-то...
Или журнал.
У него дивные красоты был журнал «Красный террор».
Вот-вот-вот.
Где он объяснял, что классовые чуждости есть достаточное основание для расстрела, и ничего не надо доказывать. Не менее красив была и упомянутая вами газета «Красный меч». Потому что журнал «Красный террор» закрыли по просьбе Ленина, да? Вот. И кристально честного коммуниста перевели на Украину, где он выпустил газету «Красный меч», и там внятно сказал: нам все разрешено. Ну, как такого искреннего держать на печати? Его деятельность в Киеве хорошо известна, и Нарбут решил оттуда бежать. И бежать, естественно, решил на юг, на Кавказ. И, естественно, дорога на Кавказ шла через Ростов-на-Дону. А Ростов – деникинская столица. Там он попался, был опознан. В контрразведке от всего отрекся, сказал, что большевиков всегда ненавидел и ненавидит, служил по принуждению. Он, между прочим, никого не выдал. Ну, была объективная причина, он никого и не знал. Потом заболел тифом. Его то ли по недосмотру, то ли помиловали, но не расстреляли. И он, когда с налёту конница Думенко взяла Ростов, пришел в партком местный, был направлен оттуда в Харьков, столицу Советской Украины. Из Харькова?
Ну, из про Харьков, столицу Советской Украины и все остальное мы продолжим наш разговор с Давидом Фельдманом после недолгих объявлений.
«Цена революции». Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом. В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – руководитель службы международных связей Горбачев-фонда, переводчик Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе Павел Палащенко. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим: нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус,
чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им,
чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов
и Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо Москвы» совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках», на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы», мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Давидом Фельдманом, доктором исторических наук, профессором о цензуре и литературе. Ну, мы остановились на Нарбуте, который с пятном на репутации большевистской, значит, пошел снова работать на большевиков. И так, я понимаю, стал таким газетным, журнальным магнатом большевистским.
Проблема его биографии в том, что о пятне еще никто не знал. А при этом архив контрразведки был захвачен большевиками в 19-м году. Ну, то есть, естественно, Конец и Думенко. И Нарбут, отправившись в Харьков, оттуда в Николаев, оттуда в Одессу, он, естественно, ждал, когда же у чекистов руки дойдут до этого архива. Они должны были дойти очень быстро. Понятно, что его вряд ли расстреляли бы. Но на этом его партийная и любая другая карьера были бы кончены. Чудо произошло. В это время начальником тыла Юго-Западного фронта был назначен Дзержинский, который, естественно, следил и за пропагандой.
Ну, по совместительству,
да,
естественно.
Он бывал в Одессе, в Харькове и Нарбут там же. Так что доклад шел непосредственно Дзержинскому, и Дзержинский принял решение. Тему закрыли. В конце концов, никого не выдал. Он не был военно обязанным, инвалид, не был военнослужащим, и тему эту закрыли. Нарбут получил выговор за то, что своевременно не ушел из Киева с красными. Но это всего лишь выговор.
А ведь он привлек фактически к литературной работе от молодых одесситов огромную плеяду.
Мало того, что он их привлек.
И Катаев, и Петров. Брат.
Это обязательно. Он еще спас от голодной смерти сотни журналистов и писателей, бежавших в Одессу. Потому что они практически умирали с голоду, их не брали никуда на службу. Нарбут же объявил трудовую мобилизацию и распределил их по печатным изданиям. А как уже отказаться от мобилизованного спеца? Никакой возможности. С одной стороны, он решил партийную задачу, с другой, товарищи по литературному цеху буквально спас от голодной смерти. Он был очень энергичным, очень деятельным. Естественно, делал карьеру стремительно. И в 1924 году, 23-24 год, он уже постоянно в Москве, и вот тут у него появляется возможность вернуть долг Дзержинскому. Дзержинский занял после Троцкого пост народного комиссара по путям сообщения. А у комиссариата была газета «Гудок», небезызвестный. Сколько про эту газету написано, страшно сказать.
Ну как же, там же столько замечательных,
да,
людей работало.
При этом ни разу не был поставлен вопрос, во-первых, откуда они там все взялись, а во-вторых, почему внезапно куда-то делись. Вот был «Гудок», эдакий лицей, расцветали там искусство и науки, и вдруг раз — нет «Гудка».
А что случилось-то? Нарбута сняли?
Случилось то, что изменилось все и сразу. Поначалу, когда пришел Дзержинский, он, как водится, снял бывшего редактора, креатуру Троцкого, поставил свою креатуру, но ничего не изменилось. Тогда поставили другую креатуру, и опять ничего не изменилось. И тогда пришел Нарбут. И видно было, как там появился другой человек. Это легендарная фигура, некто Андрейчик. Его с особым удовольствием раскапывала Оксана Ивановна, знакомилась со всеми его личными делами. У нас он в узком кругу заслужил прозвище «Титан Возрождения». потому что он был редактором не только газеты «Гудок», но еще 19 литературных приложений, и не оставлял свою постоянную должность в Совете профсоюза железнодорожного. Образование у него было высшее начальное. Да, естественно, этот человек ничему не мешал. В этом заключалась его гениальность. А Нарбут привел в «Гудок» своих коллег и товарищей, прежде всего Василия Регинина, организовал Регинин и при его помощи десяток, затем и больше, литературных приложений. Приложения стали давать доход, и в «Гудок» потянулись все. «All the Stars».
Да, вот братья Катаевы, например, оба отсидевшие в ЧК и чудом спасшиеся, ну, старший-то Валентин от расстрела, видимо, как участник «Белого движения», ну, а младший мог загреметь куда-нибудь в концлагеря. И всю жизнь это скрывали. Вы тоже это очень интересно описываете, конечно.
Катаев не так, чтобы скрывал. Он не раз говорил, что сидел в чрезвычайке. Но про свое участие в добровольческом армии Деникина ничего не рассказывал.
На бронепоезде он там где-то повоевал.
Он вроде как на красном бронепоезде воевал, как он объяснял. Реально же на бронепоезде «Новороссия». Да, это деникинский бронепоезд. Он был в добровольческой армии. Ну, понятно, пошел туда не совсем добровольно. Деваться-то было некуда. Он офицер. Его бы мобилизовали. Всяко. И затем, естественно, он оказался в ЧК по обвинению в участии, да, в деятельности заговорщицкой. Был придуман некий заговор, его называли «польский заговор». Заговора такого не было. То есть, всякие были заговоры в Одессе, да, но вот конкретно заговора, который объединил бы поляков, деникинцев, на тот момент уже врангелевцев, и петлюровцев, вот этого быть, в принципе, не могло.
Ну, это прям какой-то право-троцкистский блок получается.
Абсолютно.
Да? Петлюровцы с деникинцами, то есть врангелевцами, это довольно забавно выглядит.
Петлюровцам еще было о чем говорить с поляками.
Ну, а вот союзники были.
А вот деникинцам было не о чем разговаривать ни с теми, ни с другими. Единое и неделимое. Да, Россия. Ну, вот придумали заговор, и, видимо, Катаеву грозила смерть, а его младший брат сбросил себе возраст, помолодел на год.
И всю жизнь это скрывал.
И всю жизнь, конечно, скрывал. Он же работал в милиции, он был лучшим сыщиком Одесского и губернии. Но, естественно, свой арест он скрывал, иначе кто бы его пустил в милицию.
И всех их вот спас один из тоже героев вашей книги, собственно, тоже чекист, потом писатель. Интересная, конечно, история.
Яков Бельский.
Да-да-да.
Ну, во-первых, не только Яков Бельский. Яков Бельский – фигура действительно уникальная. Действительно, это выпускник Одесского художественного технического училища. Потом служил в армии. Он выпустился из училища в 17-м году, сразу же мобилизован. Служил в армии, распропагандирован, красногвардеец. Затем чекист. Сначала, конечно, прошел особый отдел, это военная контрразведка, там послужил. По вот нашим наблюдениям, это вот Оксана Ивановна буквально с картой, по шагу, удостоверяла, есть такая версия, что когда деникинцы в 19-м году с лету взяли Одессу, десантом с моря, Яков Бельский скрывался у своего старого знакомого Валентина Катаева. На квартире.
А потом, собственно, отдал долг.
А
получилось.
Потом, а куда ему было деваться? Долг крови. Но сам, конечно, не мог это сделать, потому что он был нелегалом. Он же специалист по внедрению. И он прибег к помощи Петра Туманова. А это был такой законник. Вот большевик-законник, это племя почти все было уничтожено. Туманов возглавлял следственно-судную часть военного комиссариата и требовал, чтобы все дела военнослужащих, бывших, сущих, шли только через его отдел.
Да, потому что ему нужны специалисты для армии.
Да, он объяснял, что я вот решаю задачу Народного комиссариата по военным и морским делам, отчепитесь.
И так вот он вытащил, собственно, и Катаевых.
Он вытащил и Катаевых обоих. А что самое интересное, он дал Катаеву-младшему рекомендацию на работу в уголовный розыск.
Где он там, вот в этой провинции, собственно, как-то и скрывался?
Да, скрывался.
Фактически скрывался.
Он был блестящим сыщиком. Если посмотреть материалы его дел, это просто гениальный агентурист.
Но это отдельная история.
Да.
Я хочу вернуться к литературе все-таки еще. Вот сюжет такой. Я недавно слышал коллегу Быкова, который так легко рассуждал о том, ну, не все же 20-е годы сидели на Соловках, была свобода творчества. И как пример, вот «Поезд непогашенной луны», пожалуйста, печатается Пельника. Вот, где явно намекается на то, что Сталин приказал зарезать Фрунзе. Ну, в общем, большой скандал получился. Но, тем не менее, вот была же такая публикация.
Значит,
вы тоже об этом пишете.
Это очень странно, что сказал Дмитрий Быков. Я, честно говоря, его не слышал, поэтому не могу судить, что же именно он сказал. Но относительно свободы слова, так вот, конкретно нет. Потому что в повести Пельника достаточно внятно показано, как некий высший функционер ЦК партии буквально насильно заставляет лечь на операционный стол командарма, и тот погибает от передозировки наркоза. Практически все сразу угадали здесь коллизию Сталин-Фрунзе. И вот возникает нехитрый вопрос. С чего вдруг Пельняк, душевно вроде бы здоровый человек, пишет повесть про то, как генеральный секретарь партии убил нарком военмора?
Да, он же не самоубийца был.
Допустим, он был самоубийца.
Но ему же еще помогли это все напечатать.
Охватил Пельняка суицидальный порыв. И точно такой суицидальный порыв охватил всю редакцию журнала «Новый мир», а также книжный отдел государственного издательства, где должна была уже в сборнике Пельняка выйти повесть «Непогашенной луны». Вот такой суицидальный порыв. А затем повесть вышла, она была анонсирована в апреле 26-го года, вышла в мае, весь тираж был мгновенно конфискован. Подписчикам вернули потом конфискованные номера, где этой повести уже не было, отпечатали новый тираж, и никому ничего не сделали.
Кто заказчик был этой истории?
Конечно, Троцкий, если точнее его окружение. Потому что все сильнее и сильнее раповцы теснили креатуры Троцкого. Троцкий-то с 25-го года ушел с должности нарком военмора. И все сильнее и сильнее был натиск. Вот, собственно, почему Нарбут добился таких успехов? Он же не только концерн «Гудок» организовал, он организовал концерн «Земля и фабрика».
Книгоиздательский, да?
Да. Потому что все делились на людей Троцкого и людей, условно говоря, Бухарина, да?
Ну, такая антитроцкистская коалиция,
да.
Она все время менялась.
А в этот момент выходит Дзержинский и говорит: а у меня, пожалуйста, работает Гудок. И он не Воронского. То есть, вот люди Троцкого, люди Воронского, люди не Воронского. Вот он не молодая гвардия, и он не Красная Новь. А это тоже партийный концерн, идеологически выдержанный, но, пожалуйста, без Воронского.
Да, и прибыльный.
И все деньги идут, большие деньги. Поэтому Нарбут замечательно работал до самого времени того, когда его должность не понадобилась. А понадобилась она как раз в связи с событиями, которые рядом с делом Пельняка. К 26-му году с Троцким в основном было покончено, он был выдавлен буквально отовсюду. Сталин быстренько ликвидировал конкурентов других, Зиновьева и Каменева, да?
Ну, отодвинул, да?
Всех. Очень сильно, хорошо отодвинул из Политбюро. Вот. И ему они были уже не нужны. И тогда Зиновьев с Каменевым побежали к Троцкому мириться.
И организовали. Было уже поздно, да.
Да. Дело в том, что в 25-м году пошел буквально мор на старых большевиков. Падали на самолетах, тонули на лодках, умирали от сердечного приступа прямо на площади, а легендарного Котовского просто застрелили. Вот это Сталин сказал, что 25-й год – наше проклятие. И вдруг умирает Фрунзе. Конечно, слухи поползли. Но это было выгодно оппозиции, тогда уже объединенной. Неважно, убил ли Сталин Троцкого, убил ли Сталин Фрунзе. Это доказать нельзя и опровергнуть тоже. Но доказать точно нельзя.
И решили использовать литературу.
Правильно, потому что, ну, Сталин ее тоже использовал, были антитроцкистские повести, да? Потому что разговор о том, как Сталин ликвидировал партийную демократию, функционеров, как бы теперь сказали, не зажигает. Вот не зажигает. Они люди дисциплины. А вот разговор про то, что наших убивают, это сразу привлекает внимание. Если бы повесть Пельняка вышла, если бы она вышла до того, как Сталин уже расправился с оппозицией, это был бы детонатор. И могло рвануть. Но Сталин успел раньше, он был гений.
Да, но у вас, видите, и роман «12 стульев», он антитроцкистский получается в ваших исследованиях.
Конечно.
Антилевацкий.
Антилевацкий. Дело в том, что в 27-м году, ну, про это мы в книжке, про это написано в других книжках, в 27-м году произошла очень серьезная коллизия. Сорвалась советская экспансия в Китай. Много лет шла там гражданская война, Советский Союз переводил деньги, оружие, военных специалистов, все-все-все-все-все. А в итоге провалилось, потому что противники тоже были не дураки. И когда войска Гоминьдана, Народно-революционной партии, подходили к крупнейшему резидентурному центру и порту Шанхаю, да, они договорились с Чен Хайши. И территории западных посольств, так называемый settlement, не был взят. Это был провал. То есть планировалось то, что как только войска Чен Хайши возьмут Шанхай, будет накрыт settlement, закроются резидентурные центры, и пламя революции выплеснется по Индокитаю, ну и дальше. Ничего. Дело в том, что коммунисты, конечно, к Чан Кайши приставали. Дескать, а почему? Ну, а тот сказал, уймитесь, расстреляю.
Ну, и тут началась полемика, кто виноват, кто тормозит мировую революцию. Троцкий на коне.
Троцкий, ну, не так, чтобы на коне.
Но критиковал.
Но он заявил, что сейчас все станет очень плохо. Что сейчас мировой империализм объединится против Советского Союза. А кто во всем виноват? Сталин с Бухариным. И надо, конечно, их убирать, потому что впереди война, а они тут не вем чем заняты, развели НЭП, да? И, а это, в общем-то, формирование категории советских граждан, готовых предать все, что только можно, да? Еще и дворянство, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть спорить было бы легко, потому что кому был бы интересен Советский Союз в Европе, еще не оправившийся от войны? Но сказать... Такое же было нельзя. Это же базовая советская мифология. Советский Союз – это осажденная крепость. Поэтому Троцкого просто высмеивали. Вот Ильф и Петров радостно приняли в этом участие. Кстати, продюсировал их роман Нарбут.
Вот видите, какая фигура. Но с ним как-то все печально закончилось, в конце концов. И выгнали, и разоблачили, и прочее, с постов сняли.
Не совсем так. В 28-м году его посты понадобились, и поэтому из архива ГПУ возникли его показания в контрразведке. Его в торопях исключили из партии, даже не дав слова сказать. Но он поднимался. К 36-му году он многие позиции вернул. Его поддерживали друзья, которые от него не отреклись. Тот же Катаев, кстати. Катаев был верный друг. Верный друг он. Был верный друг Бельского. Он годами добивался, чтобы Бельского все-таки ввели в историю литературы. Не Катаева вина, что Бельского так долго замалчивали. Он сделал все. Он упомянул про Туманова. Но как будто ждал, что кто-то этим займется. Не занялись. И Катаев поддерживал Нарбута. Но в 36-м году умер Горький, и судьба Нарбута была решена.
Ну вот нас тут возвращают к теме, все-таки говорят, насколько литература задыхалась от цензуры. Да, по-моему, сильно задыхалась. Я вот помню, было знаменитое письмо, переправлено за границу, так сказать, от советских писателей, которые страдают от цензуры. Ромен Ролан, известный симпатизант Советского Союза, с ним полемизировал. Горький там выступал за границей. В общем, бурная была полемика, между прочим.
Ну, полемика – это, опять-таки, про цензуру. А на уровне цензуры советской не хуже и не лучше любой другой. Главное – издательская модель. В 1931 году она выкристаллизовалась.
Но опять уже без рынка.
Да, потому что государство взяло на себя функции издателя, и оптового покупателя, одновременно и цензора.
И плюс писательский колхоз.
А писательский колхоз – это закономерность. Потому что как только государство убирает из процесса розничного покупателя, писателю деваться-то и некуда. И вот с этого момента главной фигурой литературного процесса становится редактор, первичный цензор. Тот, кто непосредственно готовит публикацию.
Ну, сначала самоцензура у писателя, внутренний редактор,
да.
Потом этот редактор, а потом уже цензор,
а
все
потом
вместе.
А до цензора самое главное, не главлит, которому кому бы он особо мешал, а идеологический отдел ЦК партии. ЦК партии был главным цензором. ЦК партии объяснял, что надо и что не надо. И только в 1990 году совместными усилиями литераторы добились выпуска закона о средствах массовой информации.
Ну, закон сейчас портят, это правда. Это видно.
А это значит, что если есть закон, нет цензуры.
А если есть Роскомнадзор, то цензура есть.
Ну, знаете ли, а вы что хотели?
Я-то хотел другого.
А из деталей автомата Калашникова что, можно собрать компьютер?
Ну, с вертикалью трудно что-нибудь другое сделать. Мы тут в финале почти. Я все-таки не могу не сказать о потрясшем меня деле, которое вы и ваша коллега, госпожа Киянская, напечатали. Это дело писателя Аркадия Бухова, который кается, что он плохо стучал на своих коллег и пишет такое, что просто волосы дыбом встают, понимаете? Это же ужас. Я вот тут читаю. Олеша Юрий Карлович настроен фашистски, развивал теорию сильной личности типа Муссолини. Булгаков, писатель, в разговорах со мной указывал на неизбежное возвращение советской власти к капитализму как результат неудачи социалистического правительства. Катаев Валентин Петрович критиковал успехи советской власти, говорил, что в случае столкновения с капиталистическим миром СССР потерпит поражение и так далее. Славин, Финн, Артов, Стенич, кто там, Смирнов, Сокольский, Хенкин. Бог ты мой, сколько же он сказал.
Значит, из всех сел один Стенич. Из всех, кого перечислили, сел один Стенич.
Повезло.
Нет. В ГПУ тоже знали, что они хотят и зачем. Во-вторых, это очень хорошо показала Оксана Ивановна в комментариях. Это очень внятно сказано. Бухов делал то, что просили. И когда он говорил, что я вот плохо работал, потому что мог бы лучше, это правда. Он не любил Катаева. Вот не любил. К Булгакову отношение было двойственное, да?
Завидовал.
Ну, для Бухова Катаевы, Славины, Булгаковы – это мальчишки. Он перед войной и во время войны был Аркадий II, то есть по популярности второй после Аркадия Аверчика.
Сатириконе, да?
Да. Он писатель, с которым за честь считал поздороваться Михаил Кольцов. Да? И вот Мишка Кольцов, начальник, Валя Катаев, одесская шпана, главный сатирик, Олеша, создатель романа «Зависть», Булгаков, фигура, которая находится под покровительством самого Сталина, и все они советскую власть люто не любят, а Аркадий Сергеевич Бухов, знаменитость российская, сатириконец, малозначительный литчиновник. конечно, обидно.
Вот что делает с людьми зависть. Доктор исторических наук, профессор Давид Фельдман был в эфире «Эхо Москвы». Я думаю, что мы еще должны поговорить о многом. Спасибо большое.
Пожалуйста, рад был вас увидеть.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.